Надежда Фетисова. А я коротко скажу о погоде. В Москве после относительно прохладной ночи было около 0 градусов. Сейчас температура растет с каждой минутой. Днем до плюс 17, осадков не ожидается. В Петербурге этим утром плюс 5, днем до плюс 9 и также солнечно. Главные темы, с которых мы начнем наш сегодняшний утренний информационный эфир. В Тбилиси сегодня продолжится бессрочная акция протеста оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Круглосуточный митинг теперь проходит прямо у резиденции главы государства. Почему отменили результаты выборов на Свердловской Рублевке? Поражение выдвиженца «Единой России» стало причиной еще одного скандала в российской региональной политике. Кризис не дает развести мосты. В Петербурге откладывается начало летней навигации, лишает туристов привычного зрелища. И центральная тема нашей сегодняшней утренней программы – олимпийская стройка в Сочи и то, какими силами она будет осуществляться. Речь идет вот о чем. Про кремлевское движение «Молодая гвардия» и организация российских студенческих стройотрядов объявили конкурс среди объединений учащихся вузов, победители которого получат высокое право отправиться на стройку века и помочь в сооружении олимпийских объектов в столице зимней Олимпиады 2014 года. И мы хотим спросить у вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода», как вы относитесь к этой идее. Стоит ли делать Сочи в прямом смысле слова всенародной стройкой? А также самые интересные публикации в свежей российской прессе, новости высоких технологий, основные события в жизни Москвы и Петербурга и многое другое. Итак, бессрочная акция протеста оппозиции Грузии, которая продолжается в Тбилиси уже несколько дней, будет продолжаться и сегодня, причем она разрастается и проходит теперь уже не только у здания парламента на проспекте Руставели, но и у резиденции самого президента Грузии Михаила Саакашвили. Лидер одной из оппозиционных партий, партии народа, Коба Давиташвили, провел минувшую ночь в палатке, установленной у главных ворот, ведущих во двор президентской резиденции. Рядом с ним сотни сторонников оппозиции. О ситуации на месте событий рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По всей видимости, оппозиционные лидеры будут сменять друг друга в палатках, разбитых у здания. Впрочем, достоверно неизвестно, находится ли президент Саакашвили в этом огромном здании, из которого, по некоторым данным, есть и подземные ходы. Один из лидеров республиканской партии, Давид Бердзанишвили, заявил в интервью «Радио Свобода», что оппозиция пытается добиться от президента Саакашвили хотя бы ответа на вопрос, в чем же состоит его повестка дня вывода страны из политического кризиса.
Кроме Руставели еще открыта новая точка, это возле резиденции президента. Ну, раз он не слышит голос оппозиции и общества на Руставели перед парламентом, потому что в парламенте никто не работает, у него будет возможность, по крайней мере, у его сотрудников будет возможность услышать, что требует оппозиция. Руководители митинга заявили сегодня, подтвердили желание вести прямой диалог. Наша повестка дня – отставка президента. Если у него есть другая повестка дня, мы можем рассмотреть и другую повестку. Но пока они ничего не говорят, они говорят о диалоге, и никакого диалога нет.
Отметил господин Бердзанишвили. Заместитель министра по реинтеграции, в недавнем прошлом известная правозащитница Елена Тевдорадзе, сказала в беседе со мной, что требования оппозиции не безосновательны, хотя и не разделяются значительной частью населения страны.
Протестная волна довольно-таки серьезная, но она охватывает пока только город Тбилиси. Я много бываю сегодня в регионах. Там абсолютное спокойствие, особенно там, где проживают национальные меньшинства. Сказать, что она безосновательна, я, конечно, не могу. Там очень много накопилось у людей. Что сказать президенту? Что от него потребовать? Грузины могут голодать, холодать, но они никогда не могут терпеть несправедливость. Вот эта несправедливость в основном и вывела их на улицу. Чем закончится, мне сегодня говорить очень трудно, потому что на улице, я считаю, если исключить революцию, оппозиция говорит, что они ни в коем случае не пойдут революционным путем, другого пути нет, как сесть за стол переговоров и начать диалог.
Во вторник бессрочные акции протеста и кампания гражданского неповиновения в форме пикетирования правительственных и административных зданий будут продолжены. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о нашей сегодняшней центральной теме. С сегодняшнего дня начинается конкурс российских студенческих отрядов. Победители его смогут принять участие в олимпийском строительстве в Сочи, готовя олимпийские объекты к Олимпиаде 2014 года. Это почетное право будет предоставлено далеко не каждому, подчеркивает в прокремлевском молодежном движении «Молодая гвардия Единая Россия», которая договорилась с объединением российских студенческих отрядов вот о проведении этого конкурса. Подрабатывающих летом студентов можно встретить уже не первый год в российских городах. Многие жители Москвы наверняка видели их, например, на кассах больших сетевых супермаркетов, но все-таки совсем другое дело поехать на курорт и, более того, принять участие в важнейшей стройке, стройке века, можно сказать, для российского государства. Хорошо это или плохо? Мнения экспертов на этот счет, конечно, разнятся. Кто-то отмечает небольшой уровень зарплат, которые будут платить студентам на этих стройках, кто-то подвергает сомнению вообще тот факт, что для строительства олимпийских объектов нужно привлекать непрофессионалов. Другое дело, что мы не знаем, конечно, пока точно, чем именно будут заниматься студенты на олимпийских объектах в Сочи. Тем не менее, для нас сегодня это повод спросить вас, уважаемые слушатели, как вы относитесь к этой идее? Может быть, Сочи станет вторым БАМом таким для российских нынешних властей? И, пожалуйста, присылайте свои смс-сообщения с ответом на этот вопрос в виде на номер 8-903-743-2801. Также, конечно, можно писать на пейджер, как всегда, 660-1055, и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса мы ждем ваших звонков с ответом на вопрос, как вы относитесь к идее создания студенческих стройотрядов для работы по сооружению олимпийских объектов в Сочи. В прямом эфире звоните нам по телефону 8-800-222-12. Ну а сейчас предлагаю послушать, что ответили на этот вопрос жители Санкт-Петербурга, с которыми поговорила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Если они такие же энтузиасты, как мы были в свое время, то, наверное, это принесет пользу и Сочи, и студентам. Какие-то деньги же будут за это. Я, в общем, положительно.
Да никак. Ты не задумался об этом.
Нормально.
Ну, я думаю, положительно. Занятость студентам, рабочие места предоставления. У меня есть работа, поэтому сложно. Но если бы не было, я бы с удовольствием поехала строить какие-либо там объекты для Олимпиады.
Я не знаю. Нормально.
Но если бы было бы такое, то я бы поехала. Друзья, думаю, тоже.
Положительно отношусь. Студенты не будут без дела ходить там. Обычно сидят там где-нибудь бездельничают, там пиво пьют, там все такое, потреблять наркотики, а так хоть будут чем-то заняты.
Очень положительно. Вообще, студенческую всю инициативу всегда очень, она мне нравится. Профсоюз должен этим заняться, мне кажется, и подобрать людей, которые хотят этим заниматься. Мне кажется, там всегда тепло, и все с удовольствием поедут помогать. Если бы там все было обеспечено жилье и питание, допустим. Хорошая компания, и, думаю, поехала бы.
Положительно. Для студентов работа найдется, а вместо гастарбайтеров поработают пускай студенты.
Я как студент не знаю, как я к этому отношусь.
Ну, отлично. Молодежь всегда в первых рядах была у нас. И потом им возможность заработать, это раз. Во-вторых, это интересно. Они более подвижные, мобильные. Мне кажется, использовать молодежь – это разумно.
Отрицательно. Учиться надо.
Да. Конечно. Очень спорт вообще хорошо. Конечно, поехала в Сочи.
Все поехали бы.
Ой, это вообще супер. На халяву.
Великолепно относимся. А в Сочи на халяву повезут?
Мы любим Сочи.
Мы летом работаем на стройке. Все втроем.
Все втроем.
То есть мы умеем. Нас можно записать добровольцами.
Хорошо относимся. Пусть развивается молодежь.
Смотря сколько платить будут.
Но с условием проживания очень может быть, что это совместить приятно с полезным.
Положительно.
Ну, я хочу сказать, что в мое время стройотряды были, я в них участвовала. Поэтому, естественно, я отношусь к этому положительно.
Знаете, олимпийские объекты в Сочи финансируются крайне хорошо, и в том числе из негосударственных организаций. Поэтому смысла гнать студентов, они профессионалы или что? Мы строим огромный олимпийский курорт, огромный олимпийский объект, что проводить там в 2014 году Олимпиаду и при этом использовать труд студентов. Пускай лучше здесь получают профессии дальше и поднимают экономику Питера, чем в Сочи, что там чем-то заниматься. Не пойми чем, не пойми в каких условиях, учитывая, что наше студенчество очень любит курить, отдыхать, там пить, там тем более, что это Красная Поляна. Смысл?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к идее создания студенческих стройотрядов для работы по сооружению олимпийских объектов в Сочи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Говорит Радио Свобода. В Москве 7:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Будапеште сегодня может решить вопрос о дальнейшей судьбе гражданки России Ирины Беленькой. Премьер-министр Таиланда Абхист Ветчачива заявил о полном восстановлении контроля над положением в столице страны Бангкоке. В Польше объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в интернате для бездомных в городе Камень-Поморске. Верховный суд России сегодня должен решить вопрос о продлении содержания под арестом бывшего сенатора Игоря Изместьева. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 49 копеек, евро 44 рубля 20 копеек. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Книжное обозрение Марины Ефимовой, Сюзан Губар, биография Иуды. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым, предисловие Щедрина к Бетховену. Интервью американского часа «Кто живет без Бога?» Гость программы – религиовед Родни Старк. И кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-йоркская ретроспектива Жюля Дассера. Все эти сюжеты, еще раз напомню, сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров». А сейчас в студии «Радио Свобода» наш обозреватель Михаил Шевелев, от которого мы узнаем, о чем сегодня пишут российские газеты. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Какие статьи выделяются на общем фоне?
Посмотрим на первые полосы сегодняшних российских газет и увидим, что одна из самых важных тем для газет, во всяком случае, деловой направленности, это претензии правительства Гвинеи на компанию, которая принадлежит российской компании «Русал». Не прекращаются неприятности у Олега Дерипаски. Газета «Ведомости» публикует это сообщение под заголовком «Русал не отдавать», а газета «Коммерсант» идет дальше до политических выводов. «Гвинейской хунте мало власти», пишет газета «Коммерсант». В газете же «Коммерсант» добрая новость, я, насколько себе представляю, для любителей хорошей и качественной обуви. Речь идет о том, что освобожден владелец сети обувных магазинов «Тервалина». Вадим Степанов выпущен под залог. Его обвиняли в хищении участка земли стоимостью в 3 миллиарда рублей. Газета «Время новостей». Сметные богатства. Речь идет в этом материале о заочном диалоге Счетной палаты и нового президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Там сумма хищений, по данным Счетной палаты, составляет 1,7 миллиарда рублей. Новые известия, признаюсь, удивили, потому что первополосный материал этого издания не связан ни с политикой, ни с экономикой. Полет нормальный. Новые известия под этим заголовком подводят на первой полосе итоги сезона в континентальной хоккейной лиге. И последняя газета «Московский комсомолец» сообщает о том, что, наконец, на Государственной Думе появится новый современный государственный герб. Он будет совмещен с прежним серпом и молотом. На Госдуме совместят серп и молот. Газета «Московский комсомолец».
Спасибо, Михаил. Подробнее о каких-то из этих публикаций мы обязательно поговорим в следующих наших информационных часах. В студии со мной был Михаил Шевелев. Он рассказал о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. Коротко. А сейчас в утренней программе «Время свободы», наша рубрика «Сегодня в Америке», обозреватели за океаном задаются двумя вопросами. Сможет ли президент США Барак Обама победить пиратов, а банкротство спасти корпорацию General Motors?
Президент Обама бросает вызов пиратам. General Motors на пути к банкротству. Белый дом ослабляет кубинское эмбарго. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Освобождение капитана американского судна, захваченного пиратами, стало, как считают многие наблюдатели, первым реальным испытанием нового президента в его подходе к обеспечению безопасности американцев. В понедельник президент Обама пообещал покончить с проблемой пиратства, рассказывает Алан Давыдов.
После успешного освобождения из пиратского плена капитана американского контейнеровоза Ричарда Филлипса, президент Барак Обама заявил, что США намерены остановить рост пиратства у восточноафриканского побережья. «Мы готовы остановить рост пиратства в регионе. Для достижения этой цели мы будем сотрудничать с нашими партнерами. И мы должны сделать так, чтобы те, кто совершает акты пиратства, понесли ответственность за свои преступления. Но вопрос, кто и как должен определять ответственность за пиратство, в чьей юрисдикции юрисдикции находится преступление, совершаемое в открытом море, и даже насколько уместно и законно применение силы в таких ситуациях, далеко, по словам специалистов, непрост. Пока неизвестно, как поступят Соединенные Штаты с единственным захваченным пиратом. Передадут ли его кенийским властям для суда, или он будет отдан под суд США, где нет опыта рассмотрения подобных дел. Вот что говорит о необычной ситуации Иона Александр, директор Международного центра по изучению терроризма при Потомакском институте политических исследований в Вашингтоне. В международном праве есть универсальное понятие «преступление против человечности», в соответствии с которым каждое государство мира вправе захватить исполнителей таких преступлений и судить их. Элементы этой категории преступлений есть и в действиях пиратов. Будут ли сформированы международные силы для поимки пиратов с последующей их передачей в Международный уголовный суд – вопрос очень спорный. Но для меня несомненно, что захваченные американцами в ходе последнего инцидента раненый пират и другие, если их захватят, будут судимы в США за пиратство и преступление против человечности. Сегодняшнее пиратство – это одновременно уголовный акт и специфическая форма военных действий на море. Статус этих людей пока дискутируется в международном сообществе, но очевидно, что их действия – одна из форм терроризма с целью получения денег в виде выкупа. И нет сомнения, что эти деньги используются для поддержки вооруженных мятежников и террористов в Восточной Африке. В понедельник появились слухи со ссылкой на Пентагон о том, что США могут нанести удары по сухопутным базам пиратов. Иона Александр считает, что такой сценарий вероятен. Соединенные Штаты, как любая другая страна, обязаны защищать своих граждан за рубежом. Такие акции нередко предпринимались в прошлом. Любое транспортное средство под американским флагом – часть американской территории. Национальный суверенитет и право на самооборону – основные принципы международного права. Не исключено, что США разгромят пиратские базы в Сомали, захватят пиратов и их лидеров и будут судить их по американским законам. Но любая операция, связанная с Сомали, чревата политическими потерями для Белого дома в случае неудачи. В США хорошо помнят, что предыдущая операция на сомалийской территории в 1994 году стоила жизни 42 американским гражданам.
Рассказывал Алан Давыдов. Крупнейшая американская автокорпорация General Motors, скорее всего, станет банкротом, что чревато массовыми увольнениями работников, однако такая мера дает надежду на возрождение General Motors, рассказывает Ян Рунов.
Поскольку General Motors существует сейчас на деньги, выделенные американским правительством, это почти 13,5 миллиардов, то назначенный правительством совет, наблюдающий за расходованием государственных средств, потребовал от корпорации сократить траты. Корпорации предоставлено всего 60 дней на то, чтобы представить план реструктуризации, на основании которого будет сделано заключение, сможет ли General Motors существовать и далее. По сообщению газеты New York Times, General Motors должен готовиться к быстрому хирургическому банкротству. Смысл этой хирургической операции в том, чтобы отрезать нездоровую часть компании и сохранить здоровую. Сейчас долг корпорации составляет 28 миллиардов долларов. Если руководству General Motors в течение ближайших недель не удастся договориться с кредиторами, держателями облигаций General Motors и с профсоюзами о значительных уступках, то банкротство должно быть оформлено очень быстро. Рассматривается вариант создания новой компании, к которой отойдет, так сказать, более здоровая часть General Motors, оставшаяся после банкротства. Менее здоровая, включающая не пользующиеся спросом марки автомобилей, автозаводы, финансовые обязательства перед работниками, останется старой компанией, процесс ликвидации которой может затянуться на несколько лет. Как говорит финансовый обозреватель Дэн Греч, General Motors продолжает пока ехать, но на четырех лопнувших шинах. Сможет ли корпорация на таком ходу добраться до станции техобслуживания, заменить шины и потом нормально ехать дальше? В основном они сейчас стремятся к хирургическому банкротству, при котором General Motors в качестве новой компании получит от государства еще 5-7 миллиардов долларов, чтобы встать на ноги в течение нескольких недель. А пока General Motors должен пытаться провести реструктуризацию и параллельно должен приступить к подготовке огромного количества документации, связанной с оформлением банкротства по статье 11. Я полагаю, что одна из серьезнейших проблем сейчас – кто захочет покупать автомобили General Motors, когда корпорация находится в подвешенном состоянии. Статья 11 дает возможность корпорации оставаться в бизнесе на время реструктурирования долгов.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» возвращаемся к российским новостям. Сейчас поговорим о российской региональной политике. Сысертский районный суд Свердловской области отменил результаты голосования на выборах главы городского округа по двум избирательным участкам и обязал территориальную избирательную комиссию пересмотреть итоги выборов. Основная причина, по которой это произошло, как считают эксперты, в том, что на выборах проиграл выдвиженец от партии «Единая Россия», а выборы в Сысерте так важны для Свердловской области, поскольку это место считается своего рода аналогом московской рублевки для этого региона. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
На выборах главы Сысерти 1 марта 2009 года победил самовыдвиженец Максим Серебренников. Всего на 64 голоса от него отстал еще один самовыдвиженец Вадим Старков. Бывший глава Сысерти Александр Рощупкин, поддержанный на выборах партии «Единая Россия», занял лишь третье место. Вадим Старков обратился с иском в суд и потребовал отменить итоги выборов по 5 избирательным участкам. Суд согласился с заявителем и признал недействительными результаты на 2 участках. По формальным основаниям, из-за неправильно оформленных членами избиркома бюллетеней для голосования. Правда, пересчитывать голоса еще не начали, потому что Максим Серебренников обратился с кассационной жалобой в Свердловский областной суд.
Это решение очень сомнительное. Я думаю, что мы докажем это в следующей инстанции. Самая главная, наверное, причина, по которой я, безусловно, буду бороться до конца, это избиратели. Сейчас идет массовое негодование избирателей. Они говорят, мы свою волю проявили, мы избрали того кандидата, которого хотели. Почему кто-то сейчас вмешивается? Почему попираются наши права? Почему об нас вот в буквальном смысле вытирают ноги?
Вадим Старков ситуацию не комментирует, ждет, пока будет рассмотрена жалоба Максима Серебренникова. Между тем, в суд решил обратиться и предыдущий глава Сысерти Александр Рощупкин, говорит руководитель его избирательного штаба, политолог Алексей Иванов.
Вот я по своей практике последний раз в кампании, где был бы такой объем подкупа и спаивания, которые тоже являются разновидностью подкупа, я видел в 90-х годах. Массовость подкупа нам не дает возможности успокоиться, потому что это, как говорится, оскорбляет наш разум. Это делали 2 наших конкурента. Максим Павлович Серебренников и Вадим Анатольевич Старков. И мы пойдем до конца, будем в суде искать правды, пытаться отменять выборы вообще.
Пока суд доделал, президиум политсовета Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» решил исключить из партии всех самовыдвиженцев, участвовавших в выборах 1 марта и официально не поддерживающих «Единой России». Таковых по области набралось 5, в том числе и победивший на выборах в Сысерти Максим Серебренников. Говоря о его исключении, секретарь регионального политсовета Свердловской «Единой России» Виктор Шепкий не сдерживал эмоций.
Все-таки фамилия Серебренникова больше ассоциируется с криминальными структурами, такими как в прошлом активно действующий на территории Свердловской области ОПС «Уралмаш». Естественно, никакого авторитета партии это не добавляет.
На том же заседании исключили из партии бывшего главу Сысерти Александра Рощупкина, как раз за то, что он не обеспечил неучастие в мартовских выборах единороссов-самовыдвиженцев. Столь бурное развитие событий именно вокруг выборов главы Сысерти ничуть не удивляет свердловских политологов. По мнению председателя Совета Уральской гильдии политконсультантов Константина Киселева, причина лежит на поверхности.
Сысерть для Екатеринбурга – это примерно такая же местность, как Рублевка для Москвы. И практически вся элита имеет либо коттеджи, либо рекреационный бизнес, либо земельные какие-то интересы, связанные именно с этим местом. И поэтому просто так отдавать Сысерть человеку, который не интегрирован в эту самую элиту, очевидно, действующая власть просто-напросто не захотела.
Дата рассмотрения кассационной жалобы Максима Серебренникова пока не назначена. Суд по иску бывшего главы Сысерти Александра Рощупкина состоится 20 апреля. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Сысерть, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:30. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжит его краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте, сейчас коротко о главных событиях. В Дагестане 2 милиционера были убиты в результате нападения. Инцидент произошел в столице республики, городе Махачкала. Преступники стреляли из автоматического оружия. Суд в Будапеште, как ожидается, сегодня может решить вопрос о дальнейшей судьбе гражданки России Ирины Беленькой. Накануне она вместе с дочерью, которую похитил у бывшего мужа во Франции, была задержана при пересечении украинской границы. Премьер-министр Таиланда Абхис Вичичива заявил о полном восстановлении контроля над положением в столице страны. В понедельник 2 демонстранта были убиты, 70 получили ранения в столкновениях с армейскими подразделениями на улицах города. В Тбилиси грузинская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В понедельник тысячи демонстрантов блокировали резиденцию главы государства. В Польше объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в интернате для бездомных в городе Камень-Поморске. Сообщается, что из более чем 20 погибших 6 были детьми. Еще 20 человек получили травмы. Совет Безопасности ООН единогласно осудил Северную Корею за осуществленный 5 апреля запуск ракеты дальнего радиуса действия. Пхеньян нарушил международный запрет на подобные ракетные испытания. Президент Пакистана Асиф Али Зардари подписал распоряжение о введении в северо-западных регионах страны исламского права. Сообщается, что этот шаг сделан для примирения со сторонниками движения «Талибан», которое контролирует северо-западные территории.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В этой половине часа наша рубрика «Политика онлайн». Самые интересные публикации в российском интернете. Сегодняшняя тема – взаимоотношения церкви, государства и общества. Новости Москвы и Петербурга. И подробнее об одной петербургской теме. Почему здесь не разводят мосты? Специалисты говорят, что виноваты кризис и погода. Ну а сейчас о центральной теме нашей сегодняшней программы. С сегодняшнего дня движение «Молодая гвардии Единой России» и «Объединение российских студенческих отрядов» объявляют открытый федеральный конкурс на право студенческих строительных отрядов участвовать в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Победители этого конкурса приступят к работе летом уже этого года, рассказывает Карен Агамиров.
На строительстве олимпийских объектов в Сочи будет задействована российская молодежь.
Они гастарбайтеры. Конкурент студента в студенческом отряде – это нелегальный мигрант.
Подчеркнул председатель политсовета молодой гвардии «Единой России» Руслан Гаттаров. И российская молодежь знает, чего хочет.
Мы не нахлебники, мы хотим работать. Дайте нам возможности самим зарабатывать деньги. Мы не инвалиды, чтобы нас кормить. А это как минимум 12 тысяч человек, наши деньги нашим людям.
Олимпийская чемпионка, заместитель председателя Государственной Думы России и член Общественного совета молодой гвардии «Единой России» Светлана Журова убеждена, возрождение студенческих отрядов – это серьезная антикризисная мера.
И конкурс, и вот сегодняшняя пресс-конференция как раз направлена на то, чтобы наша российская молодежь, в том числе какие-то разрозненные студенческие стройотряды, которые тоже бы хотели бы куда-то приложить свои силы, но не понимают куда, все-таки услышали нас, услышали информацию, начали участвовать в конкурсе, объединили. Может быть, на этот период это называли как антикризисные меры и говорили о том, где мы можем найти большой фронт работы для молодых людей.
Председатель Центрального исполнительного комитета российских студенческих отрядов Павел Богатеев проинформировал.
15 мая все процедуры конкурса должны быть завершены, и мы узнаем, и самое главное, узнают студенты, какие именно отряды получили высокое право в 2009 году работать на таких крупных объектах. Что такое всероссийские студенческие стройки? В этом году 12 тысяч, Руслан, я думаю, что это даже и скромная оценка. И 12, может быть, 15 тысяч человек, потому что только самая крупная всероссийская студенческая стройка в Сочи – это 5 тысяч. Есть еще объекты форума АТЭС в городе Владивосток, есть объекты атомной энергетики. Но всероссийские студенческие стройки – это что-то выпуклое, значимое, конечно, самое привлекательное для студентов. Уже 12 июня первые студенческие отряды должны выехать на строительство олимпийских объектов.
Средняя заработная плата тружеников стройотрядов составит 25 тысяч рублей. Адвокат Владимир Волков знает о студенческих отрядах не понаслышке.
Идея с возрождением стройотрядов, в общем-то, здоровая. Идея сама по себе. Но кто туда поедет? Студенты, так скажем, из числа бедноты, те, кто хочет заработать что-то себе. При Советском Союзе это было широкое и такое очень положительное движение. За 2-3 месяца можно было заработать и побольше, чем за год. 25 тысяч рублей в месяц никого не устроит в Сочи. Студенты поедут туда, чтобы на пляже время проводить.
Открытый федеральный конкурс на право студенческих строительных отрядов участвовать в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к идее создания студенческих стройотрядов для работы по сооружению олимпийских объектов в Сочи? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир прямо сейчас по телефону 8 800 222 12. Этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. А я прочитаю несколько сообщений, которые уже прислали нам наши слушатели. Они тоже вспоминают немножко не о совсем выпуклых, вот как выразился один из организаторов этого проекта, не совсем выпуклых строительных проектах в России, и, например, пишут, что относятся к этой идее отрицательно и считают, что сначала надо послать студентов освоить нечерноземье и отправить их на работу по строительству дорог и жилья. А вот еще одно мнение. Россия не Советский Союз. Великие стройки не для нее. А если допустить до олимпийских строек поклонников комеди-клаба и Дома-2, то они загубят путинскую амбициозную идею на корню, пишет нам слушатель Виктор Григорьевич. На энтузиазме и честно у нас можно заработать орден Сутулова и медаль Горбатова, но не слава и денег. Таково мнение Геннадия Георгиевича из Москвы. С нами на прямой связи слушатель радио «Свобода» Сергей Зармавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Вы бы поехали строить олимпийские объекты в Сочи, ну, будь вы студентом?
Я бы поехал бы строить ряд, но не в Сочи, не строить там олимпийские.
А что, есть стройки поважнее, по-вашему?
А вот действительно, не черноземья пусть осваивают. Вот тут правильно было сказано, такие вот хорошие ответы. Вот приедут они 12 тысяч, и что? Во-первых, Сочи, я очень люблю город Сочи, я вот недалеко, тут, ну, это наш край, вот. Ведь, понимаете, ну, это все понимают, это великий такой курортный город, вот. Это, там надо строить пансионаты, дома отдыха, спортивные такие кемпинги, вот, мотели, казино даже, не без этого, вот. И там этого уже хватает, хотя вот строить надо, но вот представьте, там будут спортивные объекты. Ну вот в Москве их хватает. Вот хватает дворцов, где есть хоккейные поля. Вот Немцов, Борис Немцов, он говорит правильно, я его поддерживаю. Сделать открытие Олимпиады и закрытие. Ну там еще саночный спорт и, допустим, Красной Поляны, значит, соревнования по лыжам. Вот, понимаете, там в Сочи можно нарушить, можно. Но не нужно, там может произойдет нарушение экологии. Ведь это там есть такие места очень красивые. Вот Имеретинская долина, там, кстати, выращивали клубнику и выращивают, да, местные жители. И там топь, там болото, там если построить, там неизвестно, что произойдет, там никто не изучал под почвой, что находится. Но клубнику там можно выращивать. Вот, и получается, вот студентам из молодой гвардии, да, мы наш, мы новый мир построим, как это вот раньше кричали, да? Вот в Москве есть объекты, где можно тоже применить свои силы. Ветхие дома, там, понимаете, вот капитальный ремонт можно проводить, и там заработать деньги. А если они собираются на пляже отдыхать в Сочи, то там пляжи все сейчас, они платные, вот. Мне очень, у меня сердце кровью обливается, что хотят сделать в Сочи, понимаете, вот. Там надо, я там, вот есть там лагерь, спутник, международный молодежный лагерь, Мацеста, вот, там такие места красивые. Там и так отдыхать, там именно отдыхать хорошо, но не спортивными делами заниматься. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Сергей, это было мнение нашего слушателя Сергея из Армавира. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения с ответом на вопрос, как вы относитесь к идее создания студенческих стройотрядов, которые будут помогать в сооружении олимпийских объектов в Сочи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Взаимоотношения церкви, государства и общества. Тема комментария, представленного в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Шароградский.
Паркетное православие. Историк религии Борис Фаликов в своей публикации на сайте Газета.ру, отмечая, что новый патриарх Кирилл твердо взял в руки бразды правления РПЦ, задается вопросом, куда русская православная церковь будет двигаться дальше.
Казалось бы, характер перемен ясно указывает на будущий курс. Вовсе не случайно создан новый синодальный отдел по взаимодействию с обществом, который возглавил протоиерей Всеволод Чаплин. Раньше он занимался этим в отделе внешних церковных связей, без устали оглашая позицию РПЦ в прессе. Теперь пиаром займется целый информационный отдел, который, невиданное дело, возглавил мирянин Владимир Легойда, редактор православного журнала и профессор МГИМО. И, наконец, новый начальник, епископ Меркурий, пришел в отдел образования и катехизации. Прежде он на ниве церковного образования замечен не был, зато молод и энергичен.
Нет сомнений, патриарх Кирилл собрался усилить роль церкви в жизни общества, придав ей новый миссионерский импульс. Неясно, правда, остается главное, какую форму примут эти амбициозные планы.
Когда 20 лет назад на церковь обрушилась свобода, она оказалась в нелегком положении. Популярность ее была велика, но что с ней делать, она не знала. У русского православия не было исторического опыта взаимодействия с обществом напрямую. В старые добрые времена церковь во всем полагалась на государство, своего защитника и благодетеля. Когда после революции благодетель в одночасье превратился в грозного гонителя, она оказалась изолирована от общества глухой стеной и никакими социальными навыками не обогатилась. И вот гонитель, словно по мановению волшебной палочки, превратился в прежнего благодетеля. Соблазн кинуться к нему на шею был очень велик.
Неудивительно, что отношения церкви с обществом начали строиться через старого испытанного посредника – власть, отмечает Борис Фаликов.
Именно ее РПЦ призывала на помощь, чтобы осуществить свои излюбленные проекты – преподавание основ православной культуры, введение института военного священства и так далее и тому подобное. Именно к его услугам прибегала, чтобы защититься от конкуренции со стороны иных конфессий. Такого рода альянс вполне устраивал и власть, которая все эти годы маялась в поисках новой идеологии. И церковь охотно поставляла для нее строительные блоки – героическое прошлое, патриотизм, нравственность – в упаковке традиционного православия. Однако постепенно выясняется, что официальное и неизбежно казенное православие вызывает равнодушие у широкой публики. Опросы показывают, что люди не прочь числиться православными, коли нынче так принято, но не рвутся посещать церковь и уж тем более не спешат воплощать церковные установления в жизнь. Отмеченная печатью официоза церковь не имеет для них морального авторитета, как жили, так и живут. Интеллигенцию же раздражает тот факт, что православие пользуется прямой поддержкой государства для навязывания себя обществу. Параллели с коммунистической идеологией, которая тоже насаждалась принудительным путем, возникают сами собой.
Между тем, у РПЦ за 20 лет свободы появился иной опыт. Он невелик, да и по природе своей мало заметен для постороннего глаза. Входя в церковную жизнь, люди начинают чувствовать связь друг с другом, основанную на глубокой приверженности общим ценностям.
Это становится основой для солидарности и взаимовыручки. Трансформировавшись в дела, вера обретает притягательность для тех, кто появляется в храме от случая к случаю. Захожане становятся прихожанами. Это и есть зародыш настоящего миссионерства. Со временем оно может выйти и за пределы церковной ограды, давая пример взаимопомощи и благотворительности обществу в целом. И действительно помочь структурировать предельно разобщенный российский социум наряду с другими средствами укрепления общественной солидарности. Приходская жизнь растет снизу, но направляется она сверху священником. Без его инициатив и руководства эта страна от церковной жизни легко приходит в упадок. Между тем, клириков, знающих, как строится приходская жизнь и умеющих ее наладить, в РПЦ почти нет. Этому не учат в семинариях и академиях. Это не поощряется архиереями. Поощряется другое – наработка спонсорских связей и умение наводить мосты с властью, чтобы успешно лоббировать церковные интересы.
Распространение православия через активизацию приходской жизни – единственное, что может укрепить авторитет церкви в обществе, делает вывод Борис Фаликов, сомневаясь, однако, что именно этот путь и будет избран.
Новый патриарх русской православной церкви сейчас довольно активно и много говорит о усилении миссионерской деятельности РПЦ. Сейчас как бы вот эта вот миссионерская работа, взаимодействие с обществом, она как бы видится, судя по всему, в РПЦ через вот эту призму взаимодействия с государством, не напрямую. На мой взгляд, такая миссионерская деятельность недостаточно эффективна, потому что она проецирует достаточно казенный, формальный облик православия и вряд ли востребована публикой. Но у церкви есть ведь и другая возможность заниматься миссионерской работой, а именно выходить все-таки напрямую к обществу через строительство приходской жизни, через общинные аспекты. То есть поступать так, как, собственно говоря, это было исторически на Западе, когда вот эта приходская жизнь, общинное измерение церкви, оно как бы вписалось в гражданское общество, и, в общем-то, церковь таким образом стала одним из институтов гражданского общества. И вот это вот горизонтальное измерение, взаимодействие с церковью на таком горизонтальном, что ли, уровне, мне кажется, оно гораздо более эффективно. И вот любопытно было бы, интересно было бы посмотреть, будет ли обращаться на это дело внимание в Русской Православной Церкви под началом нового патриарха.
Борис Фаликов, «Паркетное православие», сайт «Газета.ру», «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Польше объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в интернате для бездомных в городе Камень-Поморске. Верховный суд России сегодня должен решить вопрос о продлении содержания под арестом бывшего сенатора Игоря Изместьева. Суд в Будапеште сегодня должен решить вопрос о дальнейшей судьбе гражданки России Ирины Беленькой. В Тбилиси грузинская оппозиция продолжает акцию протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Президент США Барак Обама пообещал наладить работу с союзниками, чтобы прекратить рост пиратства у берегов Сомали. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 49 копеек, евро 44 рубля 20 копеек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Борис Немцов и Владимир Милов считают Олимпиаду в Сочи катастрофой.
Комментарии экспертов.
Что будет с Олегом Митвалем после отставки? Точка зрения академика Алексея Яблокова.
В блогах Свободы.
Журналист Ирина Лагунина. Почему я назвала демонстрантов гавриками?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сейчас о самых интересных новостях из Москвы и Санкт-Петербурга. В Петербурге такой новостью в последние дни стала информация о том, что навигация по Неве откладывается, мосты не разводятся, а туристы лишаются своей одной из самых традиционных отрад, того, ради чего многие приезжают в Санкт-Петербург, посмотреть на разведенные мосты. Специалисты говорят, что в этом виновата, с одной стороны, погода, а с другой, и даже если не с большей, финансовый кризис. Почему, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Более 10 лет навигация на Неве начинается рано. Вот и в этом году в организации «Ведающие мостами» моста Тресте утверждают, что по техническому состоянию мосты Петербурга к 10 апреля были готовы к навигации. Утвержден график разведения мостов. Вот только до сих пор их не разводят, и пока неизвестно, когда разведут. Почему? Говорит дежурная служба моста Треста Елена Самалова.
Потому что нет заявки на проход судов под мостами от Волга-Балта. Если у нас нет заявки на суда, зачем нам их разводить? Мы же не можем, как бы, судовладельцам говорить, ну-ка, плыви. Нет, если есть заявка, пожалуйста, мы готовы.
А вот что говорит начальник службы регулирования движения судов Волго-Балтийского государственного бассейнного управления водных путей и судоходства ГБУ «Волга-Балт» Аркадий Биргер.
Пока судовладельцы некуда им идти. Транзитное движение закрыто на Волга-Балт. Вокруг лед, Ладожское озеро покрыто льдом, Финский залив покрыт льдом. Там некуда.
Во многих петербургских средствах массовой информации прошли сообщения, что навигация не начинается из-за кризиса, поэтому не разводятся и мосты. Аркадий Биргер этого не подтверждает.
Ситуация стандартная. В течение многих лет официальная дата открытия мостов стоит 10 апреля. К этому времени мостотрест готовит свои мосты к разводке. А первые суда идут в разное время. Согласно нормативных документов, навигация должна начаться 30 апреля в 10 утра. Волга-Балт полностью будет к этому времени готов. Это официальные сроки открытия месяца. они будут соблюдены, но, возможно, будут трудности, связанные с ледовой обстановкой, потому что в этом году она непростая. На Невском озере, на Ладожском озере, на Белом озере. То есть транзитные суда, может быть, у них будут проблемы. Потребуется дополнительное ледокольное обеспечение.
Но не все так просто. Да, транзитная навигация открывалась позже, но местные суда в последние годы ходили по Неве с 10 апреля, и мосты для них разводили, а сегодня этого нет.
Обычно вот в этот период по Неве идут суда какие-то местного плавания, которым нужно, ну, грубо говоря, из одной точки Петербурга попасть на Финский залив. Вот для них разводки мостов производятся. Есть такая организация «Ленинградский речной порт», которая обладает грузовыми судами, которые минерально-строительные грузы возят из Финского залива сюда, на Неву. Но в этом году из-за тяжелой ледовой обстановки в Финском заливе они пока тоже туда не рискуют идти. Поскольку это с затратами связано на ледокольные сборы, пока это невыгодно.
То есть в связи с кризисом ледоколы стали судовладельцам не по карману.
Сейчас все стали считать деньги. Ледоколы – дорогостоящее мероприятие, и судовладельцы считают, что им выгоднее. Или подождать немного, или привлекать дорогостоящие ледоколы. Плавание во льду – это всегда экстремальный процесс даже с ледоколом. Пароходы ломаются, бывает. Поэтому сейчас все стали считать свои деньги.
Петербуржцы не представляют себе города без разведенных мостов.
Это традиция, и я сомневаюсь, что она будет нарушаться. Люди, когда вспоминают «Белую ночь Петербурга», первым делом думают о разводящихся мостах.
Говорит Георгий. Так же считает и Владимир.
Ну как же, это же символ города. Пускай разводятся обязательно, иначе Петербург потеряет очарование.
Город очарования не потеряет, заверяет заместитель руководителя «Волга-Балта» Александр Алексеев.
Ну нет ледоколов. Цена вопроса такая. Ледокол ест топливо 16-18 тонн наш речной. Сутки. Вот цена для судовладельца идти с ледоколом. Плюс флот, плюс возможность повредиться, плюс все прочее. И пока что у нас идет договорная работа с судовладельцами, с агентами. Где-то в пределах 50% договоров уже подписано. Возможно, снижение перевозок пассажиров где-то в пределах, может быть, 5%.
Да, ледоколы в кризис становятся не по карману. Пассажиры тоже считают деньги. Зато грузовые перевозки по воде могут даже увеличиться, поскольку водный путь часто оказывается самым дешевым. Так что мосты в Петербурге все-таки разведут, пускай и гораздо позже обычного. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовили мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, приблизят ли сотовые телефоны и обилие американских туристов крушение кубинского режима. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Самое затянувшееся избирательное противостояние может быть близко к завершению. В понедельник, через 5.5 месяцев после выборов, суд в Миннесоте объявил о том, что известный комик Эл Франкин победил известного политика Норма Коулмана в борьбе за кресло представителя штата в Сенате. После многомесячного пересчета почти 3 миллионов бюллетеней, поданных во время выборов, демократ Франкин лидирует со статистически нулевым перевесом – 312 голосов. Адвокаты Коулмана, который пытается сохранить за собой место сенатора, утверждали, что многие бюллетени были пересчитаны по нескольку раз и что во время пересчета были учтены оригинальные бюллетени и их дубликаты. Однако местный суд не внял аргументам адвокатов. Ничтожное расстояние до желанной победы может заставить Коулмана обратиться с очередной апелляцией в Верховный суд штата или страны. В качестве крайней меры он может попросить Сенат выступить в роли третейского судьи и сделать выбор между двумя кандидатами, исходя из их подготовленности к исполнению обязанностей сенатора. В таком случае процесс определения сенатора может затянуться еще на несколько месяцев. Даже появление в доме собаки может иметь политические последствия, если это Белый дом, и ссылки на историю поиска собаки для дочек нередко помогали президенту закончить на легкой ноте даже самое неприятное интервью. Страна знала, что сам президент предпочел бы щенка смешанных кровей, как и он сам. Но пришлось остановиться на португальской водной собаке, поскольку у Малии Обамы аллергия, а эта порода, как считается, вызывает наименьшее раздражение. Но, как выясняется, президент поступился еще одним громким пожеланием. Собачники всей страны надеялись, что первая чета страны выполнит обещание и возьмет собаку в приюте для бездомных животных. Однако новый первый пес страны Бо не только лапой не ступал в приют, он был выращен и дрессирован собаководом семьи Кеннеди, которые предпочитают эту португальскую породу для себя лично. И, как утверждают собачники-блогеры,
Бо был формально подарен детям Обамы сенатором Кеннеди. Защитники собачьих прав разочарованы, а из окружения президента передают, что за несколько месяцев дрессировки собаки сумели внушить нормы поведения, достойные Белого дома. Его даже сумели отучить от привычки грызть мебель. Первая серьезная трещина в кубинском эмбарго или попытка подорвать одиозный режим потоком информации и возможностью прямого общения со свободным миром. Сторонники и противники давления на режим Кастро по-разному оценивают решение президента Обамы ослабить изоляцию Кубы. Об этом решении было объявлено в понедельник, рассказывает Владимир Морозов.
Американцам кубинского происхождения разрешено ездить на Кубу, когда и насколько они хотят. Ранее, раз в 3 года и только на 2 недели, остров мог посетить только тот американец, у которого остались там близкие родственники. Никак не ограничены теперь размер и частота денежных переводов. Можно отправлять на Кубу посылки, например, с одеждой. Американским компаниям разрешено предоставлять сотовую связь на Кубе, а за действующие там мобильные телефоны могут платить граждане США. Как отнеслись к таким переменам мигранты с Кубы? Мой собеседник Хосе Басулта, президент организации Brothers to the Rescue. Братья приходят на помощь. Нет причин наказывать простых кубинцев за то, что их страной правят диктаторы-братья Кастро. Теперь мы, кубинцы по рождению, сможем помогать родственникам, которые остались на острове. Наладятся контакты, они там больше узнают про окружающий мир, от которого отгорожены уже 50 лет. Сеньор Басулта, я говорил с другими выходцами с Кубы. Некоторые из них считают, что если Белый дом перестанет проводить политику изоляции Кубы, то это укрепит тоталитарный режим Кастро. Я знаю, что Кубой управляет подонок. Извините за резкость, но у меня с братьями Кастро свои счеты. 24 февраля 1996 года мы с небольших самолетов Cessna 337 разбрасывали листовки. Расчет был на то, что ветром листовки отнесет на Гавану. Мы были в нескольких километрах от воздушного пространства Кубы, когда нас атаковали посланные оттуда МИГи. 2 наших самолета были сбиты. Погибли 4 моих друзей. Моей Cessna чудом удалось уйти. Гаванну осудил весь Запад. Если бы тогда США усилили давление на режим, то не исключено, что народ или хотя бы правящий класс мог бы скинуть братьев Кастро. Но США ничего не сделали. А теперь спасибо хотя бы за то, что нам помогут наладить контакт с семьями. Некоторые американские законодатели, бизнесмены и фермерские организации выступают за развитие торговых отношений с Кубой и требуют для этого отменить эмбарго, которое было введено после того, как Фидель Кастро захватил власть на Кубе в 1959 году. Однако Барак Обама отказывается отменять эти жесткие меры, так как, по его мнению, они позволяют оказывать давление на тоталитарный режим на Кубе с целью добиться освобождения политических заключенных. Сегодня около 1,5 миллионов американских граждан имеют родственников на Кубе.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим. В следующем часе нашей программы последние новости о ситуации с французской девочкой Лизой Андре, похищенной своей российской матерью у французского отца. Вчера их задержали в Венгрии. И по последней информации, девочка с отцом уже находится во Франции. Российская полиция. Какое наследство обнаружил бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, который был назначен на пост губернатора Воронежской области. Культура. В театре «Школа драматического искусства» сегодня премьера спектакль «Гибралтар» режиссера Константина Мишина. И, конечно, вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели, с ответом на вопрос, как вы относитесь к идее создания студенческих стройотрядов для работы по сооружению олимпийских объектов в Сочи. Звоните нам в прямой эфир через полчаса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Бангкоке обстановка напряженная.
Чешское руководство говорит открытым текстом: семьи боевиков за них отвечают.
Мы требуем, чтобы правительство прекратило кампанию
террора. Когда с импровизированной трибуны зазвучали требования отставки правительства.
Шахтеры-пенсионеры уже не первый год ведут борьбу за
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».